Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина, за операторским пультом Юлия Руленкова, и это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Наша передача звучит на волнах депутатского канала «Радио Слово» и на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибак.ру». Как всегда, выпуск начинаем с короткого анонса. Рубрика «За 5 минут по всей Сибири», блок межрегиональных новостей. Мы его готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь». Рубрика «Из первых рук. Год 2011. Каким он был? Итоги уходящего года». Рассказ о живой истории Сибири. Доктор исторических наук Владимир Зверев рассказывает о новогодних празднествах. Его записал Виктор Сайдаков. И в завершении выпуска новогоднее стихотворение Владимир Луговской «Медведь». А сейчас новости. Новосибирская область. Строители завершили возведение здания Федерального центра высоких медицинских технологий в Новосибирске, который будет специализироваться на нейрохирургии. Его открытие намечено на первый квартал 2011 года. Сообщается, что строительство велось по новой для новосибирской технологии из медицинских модульных блоков с уже готовой внутренней отделкой и разводкой инженерных сетей. Поставка блоков, произведенных в Германии, началась в июне, а завершилась к ноябрю. В настоящее время возведение надземной части центра закончено. Ведутся фасадные работы, а внутри идет монтаж медицинского оборудования. Комплекс подключен к отоплению и электричеству. Планируется, что все работы на объекте закончатся в первом квартале 2012 года. Центр будет представлять собой комплекс из 4 функционально обособленных блоков, рассчитанных в целом на 95 мест. В каждом блоке будет по 20 мест. Также будет работать детское отделение на 15 коек. Палаты оборудованы санузлами, шкафами, сейфами для хранения личных вещей и холодильниками. Иркутская область. В городе Ангарске Иркутской области введен в эксплуатацию энергоэффективный дом, построенный для расселения жильцов аварийных домов. При возведении здания использовались материалы и технологии, позволяющие свести к минимуму энергопотери при его эксплуатации. Отопление и подогрев воды обеспечивают альтернативные источники энергии. Здание построено из 3-слойных панелей, снаружи облицованных керамическим кирпичом. В его окнах установлены энергосберегающие стеклопакеты. Планировка 2-уровневых квартир обеспечивает максимально эффективный обогрев. Сообщается, что дом не подключен к централизованному теплоснабжению. Вместо этого он оснащен солнечными батареями, солнечным вакуумным коллектором и тепловым насосом. Республика Алтай. Проект агротехнопарка в регионе стоимостью около 1,5 миллиарда рублей, одной из задач которого станет производство экологически чистых продуктов, вошел в программу развития агропромышленного комплекса России и начнет реализовываться уже в будущем году. Пилотный агротехнопарк будет сформирован на территории Майминского района, где с учетом жителей Горно-Алтайска проживает 40% населения региона. Сообщается, что это также транспортные ворота республики. Через Майминский район проезжает до 90% прибывающих в регион туристов. В создание агротехнопарка будет вложено более 1,5 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов, а также из других небюджетных источников. Республика Бурятия. Экспертная комиссия Росприроднадзора региона завершила экологическую экспертизу проекта строительства полигона твердых бытовых отходов горно-обогатительного комбината «Каневинская» в Акинском районе республики, добывающего и перерабатывающего золотосодержащие руды. Планируемый объем отходов – 350 тонн в год. Предполагаемый срок эксплуатации полигона – 15 лет. Общая площадь строительного участка составляет около 1,3 гектаров. Республика Тыва. В воскресенье в регионе произошло землетрясение магнитудой 3,1 баллы. Жертв и разрушений нет. Эпицентр находился в горной местности в 40 километрах от горы Шаганар. В зону землетрясения попали 4 населенных пункта. В городской республике Черногорск, республике Хакасия, появился новый компьютерный томограф стоимостью 28 миллионов рублей. Оборудование поступило в рамках программы модернизации здравоохранения. С помощью современного аппарата немецко-российского производства можно обследовать любые органы. Его пропускная способность 12 человек в день. Сейчас аналогичные компьютерные томографы уже приобретены для больниц Абакана и Саяногорска. В 2012 году их получат поселки Аскиз и Шира. Алтайский край. Министерство регионального развития Российской Федерации предлагает выделить в будущем году субсидии из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев» на 2008-2012 годы на сумму 110 миллионов рублей на софинансирование объектов капитального строительства. Из них краю предлагается выделить 34,7 миллионов рублей. 17,4 миллиона будет потрачено на строительство 25 двухквартирных домов в немецком национальном районе. На очереди у нас рубрика «Из первых рук», но прежде чем перейти к серьезным темам, давайте немножко отвлечемся и посмотрим за окно. Снег кружится.
Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя.
А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки.
Thank you.
Продолжаем наш выпуск. Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». В студии для вас работает Ольга Шадрина, за операторским пультом Юлия Руленкова. Рубрика «Из первых рук», и сегодня мы говорим об итогах уходящего года. Вернее, об итогах работы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в 2011 году. Напомню, что ассоциация была создана осенью 1991 года. Именно тогда у сибиряков появилась необходимость, вернее, потребность объединиться на межрегиональном уровне, тогда, когда страна буквально рассыпалась на глазах. Сибиряки объединились и создали подобную ассоциацию, ассоциацию «Сибирское соглашение». Впоследствии, по примеру сибиряков, по всей России были созданы подобные объединения, и они работают все достаточно эффективно до сих пор. А Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» в этом году провела довольно много мероприятий, обсудила целый ряд актуальных тем, и, наверное, обо всех рассказать в одной передаче довольно сложно, потому мы и рассказываем о работе Межрегиональной ассоциации каждый вторник. Я остановлюсь сейчас лишь о некоторых. Прежде всего, на работе советов. Напомню, что это высший орган Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», который объединяет руководителей регионов. В совет входят руководители исполнительных органов власти и законодательных органов власти. Советы, как правило, проводятся несколько раз в год, от 2 до 4. Вот в этом году как раз получилось так, что у нас было целых 4 совета. Один из них проходил в феврале в Красноярске, 2 из них проходили в мае в Новосибирске и в Томске, и уже затем уже в июле мы провели совет в Омске. Но начнем с совета, который проходил в Красноярске. В Красноярске говорили на тему, которая довольно давно обсуждается в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И это одна из первых тем, которая обсуждалась на самом старте работы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Разумеется, это межбюджетные отношения. Они актуальны были и в 90-е годы, они актуальны и сегодня. Что говорили по поводу межбюджетных отношений сейчас, в 2011 году, нам рассказал заместитель председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», директор департамента по экономической политике, торговле и потребительскому рынку Владимир Аксенов. Я предлагаю послушать запись.
В рамках заседания Советов Сибирского федерального округа и Совета Сибирского соглашения, которое вот обсуждало как раз межбюджетные проблемы, выступили практически все губернаторы, представляющие сибирские регионы. И можно выделить 3 главных темы в этих выступлениях и в самом обсуждении. Первое – это то, что надо все-таки окончательно решить проблему разграничения полномочий между федеральным центром и субъектами федерации, с тем, чтобы те полномочия, которые переданы на уровень республики, края, области, финансировались в полной мере, чтобы не было ситуации, когда губернатор оказывается виновным в том, что он не может выполнить какие-то полномочия ему положенные, или мэр там города, а на эти полномочия у него просто нет денег, потому что федеральный центр полномочия дал, а профинансировать их не профинансировал. Вторая тема, которая затрагивалась на заседании, это использование средств рациональным образом. Дело в том, что есть разработанная и Минфином, и поддержанная регионами методика бюджетирования, ориентированного на результат. Согласно этой методике, каждый бюджетный рубль должен быть обоснован и, соответственно, этот результат должен быть достигнут. Именно с этим связано и поощрение возможных регионов, дополнительные средства, которые могут быть выделены. То есть цель в том, чтобы деньги использовались именно так, как это наиболее оптимально, наиболее рационально. И третья проблема, которая обсуждалась, это проблема инвестиций, привлечение в регионы дополнительных средств со стороны, в том числе и зарубежных инвесторов, ну и, конечно, увеличение собственной налогооблагаемой базы, то есть развитие на территориях бизнеса, прежде всего малого и среднего предпринимательства. И здесь, конечно, много нерешенных вопросов, связанных прежде всего с высокой налоговой нагрузкой, другими особенностями работы малого и среднего бизнеса. Это мы будем в перспективе именно вот эти 3 темы с Минфином и вести.
В Новосибирске на Совете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» говорили о развитии аграрного комплекса, и итоги совещания комментировал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Вот что он сказал о развитии села.
Многое меняется и развивается в селе. Пришла новая техника, осваиваются новые технологии. есть очень сильные хозяйства с эффективностью уже сопоставимой с европейской, с мировой. Есть очень интересные примеры социального развития села, где строится и новое жилье, и благоустраивается коммунальное хозяйство, где приезжают молодые специалисты, остаются молодые семьи. Все эти примеры есть. Просто они не стали еще типичными для всех сельских территорий, всей сельской экономики. Поэтому очень важно, чтобы вот эти подходы, они стали господствующими, стали массовыми в организации жизни сельского населения. Это сложная задача, потому что сельского населения много. И это задача для всех регионов, без исключения. Независимо от того, как там развита промышленность, какие там природно-климатические условия, везде есть сельское население. И в большей части уровень экономического и социального, коммунального обустройства этого населения остается еще несовременным, неэффективным, недостаточным. Вот почему нам хочется, чтобы и субъекты федерации в своей политике сделали эти направления, эти решения, этих задач наиболее приоритетными. И обращаем внимание соответствующих федеральных органов власти, что здесь требуется специальная целевая поддержка, целевое стимулирование регионов, кто будет эти программы реализовывать. Программ поддержки на федеральном уровне немало, вкладываются достаточно большие средства, но со временем эти программы надо обновлять, совершенствовать, чтобы они как раз были направлены вот на решение тех задач, о которых мы сегодня говорили. Поэтому я думаю, что на основе нашего решения будут подготовлены конкретные интересные предложения и на федеральный уровень, и на уровень руководителей субъектов федерации.
В Томске говорили о развитии инвестиционных проектов, о том, каким образом привлекать деньги в развитие Сибири, о том, какие интересные проекты, экономические проекты есть на территории Сибири. Об итогах совещания рассказал председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Иванков.
У нас в повестке дня стоит вопрос о роли органов власти в развитии инновационной экономики и привлечении инвестиций. Тема злободневная для Сибири. Если взять сырьевой сектор, который все ругают, но благодаря которому все живут, то здесь не надо никого агитировать, норма прибыли достаточно высокая, и туда деньги вкладываются очень большие. Наших предпринимателей, зарубежных, здесь все в порядке. Есть второе направление, куда тоже достаточно активно идут инвестиции, это сельское хозяйство. Ситуация выглядит следующим образом. Идет в сельском хозяйстве наиболее ярко сейчас происходит смена модели развития. От советского типа аграрного сектора к капиталистическому, от идеальной модели к прагматичной модели. Но норма прибыли в сельском хозяйстве достаточно высокая. Если грамотно выстроить политику, которая основывается на передовых технологиях, то результат бывает ошеломительный. И бизнес идет в сельское хозяйство и в легкую промышленность с совершенно новыми технологиями и вкладывает туда деньги. Вот пример: в Омске, в Калачинске три крупных предприятия сформировалось. Это вообще в России новая тема. Здесь Омск стоит впереди всех в России. Это производство ваты из льна. Я когда узнал об этой теме, поскольку сам инициатор развития или восстановления льноводства в Сибири с 1994 года, то здесь я увидел большую перспективу. Мы, во-первых, уходим от зависимости хлопковой. Цена на хлопок сейчас стремительно растет. Причин для этого много. Воды мало, населения много. Это вода и тепло решают все. Плюс восстания и бунты там, где производится хлопок, и пойдут, скорее всего, по среднеазиатскому принципу. Будут кормить население, снимая производство вот этой культуры. И здесь на первое место для нас, конечно, выходит лен и высокие технологии. И вот туда пришел бизнес. В Новосибирске, в Алтайском крае, в Омске прежде всего. И вот эта группа, которая сегодня в Омске выстроила завод, она ведь приходит и в аграрный сектор. Они начинают заниматься посевом этого льна, выращиванием. При этом я снарядил большую группу для изучения передового опыта в Европе. Они покупают там новейшую технику, заключили контракты, ведут переговоры. Понимаете, вот на этом уровне преобразуется сельское хозяйство. В животноводство, в пищевку пришел. Мы все думали, что мы себя никогда не накормим. На самом деле пищевая промышленность преобразовалась и очень сильно.
Помимо советов, в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» работает 22 координационных совета. В этом году возобновил работу Координационный совет по здравоохранению и директор департамента по здравоохранению Сибири, и он заместитель председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Рот в одном из интервью рассказал о задачах этого Координационного совета. Я предлагаю послушать запись.
В рамках Координационного совета созданы 7 секций. Это секция по врачебному самоуправлению. Руководителем секции является Сергей Борисович Дорофеев, председатель Ассоциации врачей Новосибирской области. Секция по информатике, ее возглавляет Ерохин Геннадий Николаевич. Это директор НИИ Югорского информационных технологий в Ханты-Мансийске. Секция по стандартизации и вопросам организации ОМС, ее возглавляет Долгова Ирина Викторовна, это исполнительный директор территориального фонда ОМС Алтайского края. Секция по лечебно-диагностическим процессам, руководитель Яковлев, это начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Секция по медицинскому праву, руководитель секции Браво Юрий Иосифович. Секция по науке, это руководитель был Труфакин Валерий Алексеевич, сейчас Афтанас Любомир Иванович. И как раз секция по образованию в медицине. Ее возглавляет Новицкий Вячеслав Викторович, это ректор Томского медицинского университета. Он академик Российской академии наук, доктор медицинских наук. И как раз он является руководителем секции, и он решил провести свое заседание секции не традиционным путем, а в виде видеоконференции, в которой участвовали ректоры всех вузов, которые входят в наш Сибирский федеральный округ. Конференция показала, что заинтересованность очень высокая в этом вопросе. И самое главное, что сейчас возникают вопросы не так самой подготовки докторов, как постдипломного образования. Потому что вот это постдипломное образование должно носить непрерывный характер. А проблем с постдипломным образованием, к сожалению, очень много. Потому что часть курсов носит очень формальный характер. В группы попадают для усовершенствования и доктор, который имеет 5-летний стаж, которому надо подтвердить свою врачебную категорию, или только 5 лет для того, чтобы защитить какую-то вторую категорию. И в этой же группе учится доктор, который со стажем 25 лет, и у которого высшая врачебная категория, и ему только ее надо подтвердить. А программа вроде бы одинаковая, и это, естественно, не может приносить удовлетворение всем сторонам, кто участвует в этом процессе. Вторая проблема, которая поднималась на конференции, это проблема подготовки целевых студентов. Мы знаем, что сегодня не доезжают люди, которые учатся за счет бюджетных средств от своих муниципалитетов, которые направили их на учебу.
А в рамках Координационного совета по высшей школе говорили о законе об образовании, о модернизации системы образования. Я думаю, что вы все помните, что как раз в этом году шло активное обсуждение федерального закона, вернее, проекта федерального закона об образовании. Были и общественные слушания, были и слушания на уровне округов, очень активны были и специалисты, были активны и сибиряки. От сибиряков поступило 46 страниц поправок в адрес этого закона. Какие это поправки, мне рассказал директор Департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов.
Вопрос заключается в том, что это не единственная такая разовая какая-то акция по представлению этих поправок, но данные поправки были и представлены полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе и тоже нашли его поддержку. Насколько мы понимаем, были также им представлены федеральные органы власти. Мы представили данные поправки в комиссию по доработке законопроекта. Точно так же после вот этого утверждения на Координационном совете они будут направлены в Государственную Думу, Совет Федерации. То есть идет масштабная и многоканальная работа по отстаиванию вот этих интересов и продвижению этих поправок в законопроект.
А на Координационном совете по потребительскому рынку обсуждали другую злободневную тему – рост цен. В чем причина, почему цены растут и почему они меняются в Сибири, каким образом можно повлиять и каким образом можно нивелировать эту ситуацию, мне рассказал президент торговых организаций Омской области Борис Сватков. Давайте его послушаем.
Совещание, которое прошло в городе Томске, первое заседание Координационного совета по потребительскому рынку и торговле, на мой взгляд, является серьезной отправной точкой для того, чтобы попытаться всем специалистам, которые работают в этой области, особенно наши регионы, присутствовало около 10 регионов на этом совещании, и те люди, которые работают в администрации, те, которые занимаются непосредственно бизнесом, попытались, наверное, сегодня сверить свои позиции по развитию потребительского рынка, рассмотреть многие те сложности, которые сегодня существуют. Конечно, коснулись вопросов ценообразования, особенно на товары первой необходимости. Это очень важный, актуальный вопрос. Это вопрос связан не только с самими потребителями, это вопрос связан и с экономическими показателями торговых предприятий, потому что за последние два года, в которые мы оказались в очень сложной финансовой ситуации, не только наша страна, а, как говорится, весь мир, соответственно, рост товарооборота резко замедлился. К сожалению, расходы, особенно по естественным монополиям, они растут. В соответствии, так называемые доходы уменьшаются. И поэтому сегодня цены на основные продовольственные товары в потребительской корзине, они актуальны, еще раз повторяю, не только для самого потребителя, они актуальны также и для торговых предприятий. Мы пытались на заседании Координационного совета найти варианты решения данной проблемы, которые бы способствовали и сдерживанию, безусловно, цен, и в то же время не разрушали экономику торговых предприятий. Непростой вопрос, сложный. И, конечно, мы сегодня не смогли выработать окончательное решение, но, я бы сказал, движение в этом направлении у нас сегодня есть. И, конечно, огромное спасибо и то, что было сделано университетом новосибирским, те расчеты, те предложения сегодня легли в основу для дальнейшей проработки. Я уверен, что мы все-таки выйдем на оптимальный расчет тех цен, которые необходимы по основным товарам, по продовольственным первой необходимости.
Еще одна тема, которая постоянно обсуждается в рамках работы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», и напомню, что Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» после реформы РАО ЕС России была создана Сибирская энергетическая ассоциация. Обсуждается, конечно, тема энергетики. Это и подготовка к зиме, это инвестиционные проекты в энергетическом комплексе. И вот такое заседание Координационного совета прошло у нас в апреле. Валентин Шаталов, исполнительный директор Сибирской энергетической ассоциации, рассказывает об этом мероприятии.
Все слышали в докладе Лапина о том, что если брать за единицу прохождения этого зимнего сезона, то, тем не менее, в части субъектов есть на сегодняшний день проблемы, которые следует решать. В последующих выступлениях уже речь шла о более глобальных проблемах. Первое. Ну, не на 100% сегодня срабатывает рынок энергетики. Это очевидно всем. И не зря же до 1 апреля мы просто держали, все постановления были закрыты и, по сути, работали без вот этого рынка, а там уже как придется. Все связано, в общем-то, дальше с тарифами. При вот той системе, которая на сегодняшний день проводится, при той политике, ну, очень сложно что-то делать генерирующим компаниям, сетевым компаниям и так далее. И все попадают вот в какой-то вот такой правовой вакуум, и ничего не могут сделать. Но вот это уже случилось в Подмосковье с этими, с просеками. Сколько можно об этом говорить? Ну, деревья растут, потому что это деревья. Они обязаны расти, и тут уже ничего не сделаешь. Но ставить вот под удар энергетику, линии электропередач тоже нельзя. Но, тем не менее, этот вопрос, поверьте, это не сегодня это возникло, это уже несколько лет. Это проблема с просеками. Ну, кто-то защищает, да, зеленый друг должен быть, но не должны же страдать люди, потому что падение проводов и прочее, это приводит, ну, просто к катастрофе. Теперь о чем говорили томичи. На самом деле ситуация складывается так, что все разговоры о том, что сейчас мы перейдем к рыночной вот этой энергетике, а дальше все заработает, деньги пойдут сами собой, и после этого будет полное счастье, но не получается такого. И энергетики вынуждены сокращать инвестиционные программы, потому что просто нет средств для выполнения вот этих вот всех работ. Но это касается не только тарифа, но и всех и банковских подходов и так далее, и так далее. Дальше речь пойдет здесь и о кадровых проблемах на совещании, о проблемах, связанных с выполнением программ территориальных. Но опять же, я сразу могу сказать, что та задача, которую ставило правительство о формировании этих региональных программ, она была связана только с одним – нужно синхронизировать вот эти вот устремления территорий по их развитию экономическому и синхронизировать действия энергокомпаний, сетевых, больших, маленьких сетей, генерирующих компаний и так далее. Если это не сделано и не сделано качественно будет в течение, там, предположим, вот этого года, начало следующего года к маю, потому что сроки там майские, ну, я думаю, что ничего хорошего не будет. Территории будут говорить об одном, а энергетические компании о другом. Но опять же здесь вопрос будет стоять о инвестиционной составляющей, потому что территории должны развиваться.
И еще один активно работающий координационный совет, который постоянно проводится, как правило, на базе сельских поселений, это координационный совет о местном самоуправлении. О его работе рассказал заместитель председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», директор правового департамента Валерий Лисица. В этом году на заседаниях координационного совета вновь говорили о межбюджетных отношениях, но в свете органов местного самоуправления.
Перечень расширяется постоянно. К сожалению, финансового обеспечения этих расходных обязательств недостаточно. У нас расширяются полномочия, а финансовых ресурсов не выделяется. Это главная беда. А понимаете, если нет ресурсов, нельзя и кадры соответствующие, квалифицированные привлечь. Соответственно, нормально решить вопрос местного значения нельзя. Видимо, скорее всего, более правильно, конечно, нужно наполнять и проводить дальше реформу межбюджетных отношений. Необходимо наполнять местные бюджеты собственными доходами, чтобы они имели собственные доходы, а не зависели от решений субъекта федерации или федерации, когда вот каждый год определяются какие-то нормативы отчисления в местные бюджеты. Наша была на долгосрочной основе, конкретные ставки были, да. В настоящее время всего лишь два налога, это земельный налог и налог на имущество физических лиц, которые очень плохо собираются в поселениях и в районах.
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» – это ассоциация экономического взаимодействия региона, прежде всего экономического, и слово «экономический» здесь ключевое. Так вот, в рамках межрегиональной ассоциации действует целый ряд программ. Программ по развитию экономики регионов, программ, которые объединяют на горизонтальном уровне территории, объединяют предприятия, объединяют целые системы. Одним из таких проектов является инновационный монопроект по развитию лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока. О его реализации рассказал заместитель председателя, директор департамента лесопромышленного комплекса Виктор Луков.
Сегодня монопроект является составной частью стратегии развития лесного комплекса России. И вот надо оттолкнуться от этого, поставив задачу до 2020 года, правительству прежде всего, поставив задачу серьезнейшим образом изменить ситуацию в лесном комплексе через строительство, через создание мощности по глубокой переработке древесины. Таким образом, мы, во-первых, изменим структуру в лесопромышленном комплексе и производстве товаров. Мы уйдем от круглого бревна и действительно сделаем серьезный шаг в части расширения номенклатуры производимой продукции. Это очень важно сегодня и для нас, для переработчиков, и в целом для рынка. Для российского рынка, для международного рынка, когда мы будем поставлять разнообразный товар из древесины. И сегодня, когда монопроект является составной частью стратегии, для Сибирского федерального округа очень важно, чтобы обозначенные в монопроекте конкретные мощности по глубокой переработке древесины были выполнены. И то, что проект выполняется, я вам хочу сказать буквально, может быть, 2-3 цифры. За три года, когда начал этот проект осуществляться, построено из 44 10 объектов. Освоено почти 50 миллиардов рублей. Ушли от круглого бревна, начали выпускать отличную продукцию. Это плитное производство открыто в Томске и в Алтайском крае. Общим объемом сейчас, если 264 тысячи выпускается кубометров на заводе МДФ в Томске и 70 тысяч в Алтае, вот получается почти 330-350 тысяч кубометров прекрасной, качественной плиты стало выпускаться на сибирской земле. Значит, у нас воздвигнуты предприятия по выпуску хорошего, можно сказать, даже отличного пиломатериала сухого, который востребован и на внутреннем рынке, и его охотно берут за рубежом. У нас построено 3 предприятия по выпуску деревянных домов. Мы сейчас ориентируемся именно на выпуск такого доступного, быстровозводимого деревянного жилья. А по качеству проживания это деревянный дом, если говорить в арифметической иерархии, занимает первое место по качеству проживания. Поэтому этому тоже уделяется внимание большое. Поэтому если говорить вот о шагах и влиянии тут кризиса, как он повлиял? Да, повлиял, частично повлиял. Но я бы сказал, что в целом процесс, начатый в 7-8 годах, он развивался и двигался дальше, несмотря на некоторые, в общем-то, финансовые затруднения.
Другой не менее интересный проект – это сибирское машиностроение. О промежуточных итогах его реализации рассказал Геннадий Гусельников. Он первый заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и директор департамента по промышленной и научно-технической политике.
Результаты реализации программы за первое полугодие 2011 года, нарастающим с момента старта, выглядит следующим образом. Общий объем капитальных вложений в программу инвестированных средств составил 19,9 миллиарда рублей. Я хотел бы напомнить, что общий объем инвестиций, требуемый для реализации программы расчетной, составляет 41,3 миллиарда рублей. За половину 2011 года прирост количества участников увеличилось на 7 предприятий, и всего их теперь 86 предприятий-участников. Все вместе они реализуют, на разной стадии реализации находятся 240 инновационных проектов. За первую половину 2011 года прирост составил 14 проектов. Всего программа «Сибирское машиностроение», плановое количество, то есть зарегистрированное количество проектов, 326. Вот эта разница 326 и 240 как раз и составляет проблему, выявленную Коррекционным советом и предложенную к решению на будущее в ходе округа и совета МАС, который состоялся 6 июля 2011 года. Программа была ориентирована в том числе на освоение гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Именно в этой категории предприятий возникают основные проблемы с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. То есть и инновационных идей достаточно. Но профинансировать эти инвестиционные идеи возможно лишь за счет средств собственника, а мы знаем, что собственником государственных унитарных предприятий является само государство, либо за счет частного капитала или банковского капитала. Так как мы имеем дело с длинными проектами, то и, соответственно, проблемы с привлечением частного или заемного капитала для госсектора достаточно сложны. Здесь все это связано с процедурами принятия решений. Поэтому наиболее крупные проекты, которые предполагалось в программе, мы пока приступить к ним не смогли. И в этом смысле утверждение стратегии социально-экономического развития Сибири придает программе несколько новые импульсы.
Ну а о планах на будущий год, о том, как будет работать Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» в 2012 году, мы вам расскажем в первой передаче января. Но от серьезных тем давайте вновь вернемся к новогоднему настроению. Диалог у новогодней елки.
Что происходит на свете?
А просто зима.
Просто зима, полагаете вы?
Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
Что же за всем этим будет?
А будет январь.
Будет январь, вы считаете?
Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
Чем же все это окончится?
Будет апрель.
Будет апрель, вы уверены?
Да, я уверен. Я уже слышал.
И слух этот вами проверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
Что же из этого следует?
Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
Вы полагаете, все это будет носиться? Вы полагаете, все это будет носиться?
Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается.
Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала, от печки.
Рассказы живой истории Сибири доктор исторических наук Владимир Зверев рассказывает о новогодних празднествах. Его записал Виктор Сайдаков.
У наших предков Новый год совпадал сначала с весенними праздниками, то есть отмечался весной, когда расцветала природа, когда после зимней стужи, зимнего увядания природы спускалась трава, начинали петь птицы. Весной, когда день становился длиннее, чем ночь, когда распускалась природа, и начинался Новый год у наших предков в древности. Где-то века до 15-16 это было так. В Средневековье празднование Нового года было перенесено на осень. Приурочили этот праздник как раз теперь наоборот к моменту, когда природа начинала увядать, когда появлялись первые заморозки, как бы природа подводила итоги целого года своего развития и вступала в стадию замирание, в стадию, когда накапливала силы для нового расцвета.
Владимир Александрович, наверное, было еще своеобразное такое подытоживание урожая.
Конечно, к этому времени крестьяне собирали урожай, располагали большим количеством продуктов для праздника. К этому моменту приурочивали осенний цикл свадеб, к этому моменту приурочивали вот такие длительные, большие периоды пирования. И до начала 18 века Новый год отмечался на Руси 1 сентября. Но Петр I, наш знаменитый царь-реформатор, одну из своих реформ как раз посвятил вот реформе календаря. Правда, с некоторой ошибкой был издан указ, в котором говорилось о том, что начало нового столетия будет ознаменовано в России переходом к новой системе летоисчисления. Счет лет от сотворения мира будет заменен счетом лет от Рождества Христова, а заодно будет перенесен по западноевропейскому образцу и момент начала Нового года. Будет он теперь праздноваться 1 января.
Как я вспомнил написание, да, то старое, 1 января.
Да, 1 января. А почему я сказал, что с некоторой ошибкой? Потому что Петр I, новое столетие, думал, что начинается 1 января 1700 года. На самом деле оно должно было начаться 1 января 1701 года. Но это вот та старая ошибка, которую мы совсем недавно... Некоторые из нас повторяли, когда не знали толком, когда начинается новое тысячелетие, то ли в 2000 году, то ли в 2001 году.
То есть вот это как раз связано с этим, да?
Вот это как раз этот вопрос, который мучит и некоторых из наших современников, он связан с путаницей относительно того, какой год является последним годом одного столетия или тысячелетия, и какой год начинает следующее тысячелетие или следующее столетие. Ну, как мы понимаем, теперь уже, встретив новое тысячелетие. Счет годов начинается не с нуля, а с единицы, поэтому правильнее было бы Петру Первому провести эту реформу, приурочить ее к 1 января 1701 года, но вот он ее провел на год раньше. И с этого момента у нас в России Новый год стали отмечать 1 января.
Я напомню, что это была беседа с доктором исторических наук Владимиром Александровичем Зверевым. Ну и в продолжение новогодней темы Виктор Сайдаков читает Владимира Луговского «Медведь».
Девочке медведя подарили. Он уселся плюшевый, большой, чуть покрытый магазинной пылью. Важный зверь с полночной душой. Девочка с медведем говорила, отвела для гостя новый стул. В 10 спать с собой уложила, а в 11 весь дом заснул. Но в 12, видя свет фонарный, зверь пошел по лезвию луча. Очень тихий, очень благодарный, ножками тупыми топача. Сосны звери поклонились сами, все ущелье начало гудеть, поводя стеклянными глазами, в горы шел коричневый медведь. И тогда ему промолвил слово облетевший многодумный бук. «Доброй полночи, медведь! Здорово! Ты куда идешь, шагаешь, друг?» «Я шагаю ночью на веселье, что идет у медведей в горах. Новый год справляет новоселье четырдак в снегу и облаках. Не ходи, тебя руками сшили из людских одежд, людской иглой. Медведей охотники убили. Возвращайся, маленькой, домой. Ты лежи, лежи в постели, лапами не двигай до зари, и щеки касаясь еле-еле сказки медвежачьи говори. Путь далек, а снег глубок и вязок. Сны прижались к ставням и дверям, потому что без полночных сказок нет житья ни людям, ни зверям.
И на этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Юлия Руленкова. Всего вам доброго и хороших новогодних праздников, хорошей погоды. До свидания. И на прощание еще одна лирическая пауза.
Мне однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка плывет.
А ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой мне ларец волшебный преподнес.
Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем.